Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в этом часе программы «Своя правда». Будем говорить о том, что делать с пенсиями. В Китае даже уже и то планируют повысить пенсионный возраст. Есть ли какие-то другие варианты развития пенсионной системы, кроме как повышения пенсионного возраста? Это спор на ближайшие 50 минут. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах и что происходит на лентах информационных агентств. Защита осужденных по делу об убийстве посла в Турции Карлова собирается обжаловать приговор суда. Это новости, которые вот в эти минуты появляются. В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины и трех ее внуков. Пока все без подробностей, как срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Ну и РИА Новости в эти минуты цитирует Володина. Идея расширить федеральную часть партийного списка – это улучшение для возможностей оппозиции, говорит Володин. Подробности в ближайших информационных выпусках. Теперь, что касается пробок. Было три, теперь уже 4 балла, но при этом серьезных пробок в городе сегодня не ожидается. В ближайшее время 4-бальные пробки, к 6 вечера пробки в 5 баллов и максимум к 7 вечера, когда в городе, как предполагается, будут пробки в 6 баллов.
Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы начинаем программу «Своя правда». Сегодня много новостей пенсионных. Ну вот, к примеру, власти Китая объявили о повышении пенсионного возраста. Там пока непонятно, как это будет, но планируется, что в итоге возраст выхода на пенсию вырастет на 5 лет для мужчин и сразу на 10 лет для женщин. Новая граница будет составлять для обоих полов 65 лет. Ныне 55 и 60, соответственно. В России правительство опровергло сообщение о планах повысить пенсионный возраст. Это после заявлений депутатов Тарашкина, который допустил, что снова повысить пенсионный возраст могут уже после думских выборов в сентябре. Ну, а еще сегодня стало известно, что наше правительство упрощает досрочный выход на пенсию сразу нескольким профессиям. Речь идет об учителях, врачах, летчиках и пожарных. Так вот, на фоне особенно новости о том, что даже в Китае планируют повысить пенсионный возраст, каковы перспективы развития пенсионных систем стран и есть ли альтернативы этому подходу? Вот об этом будем говорить. Это прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить. А вот наши гости. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, добрый вечер.
Добрый день.
Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, прямой эфир можно звонить, писать через СМС-портал и через Телеграм, но прежде я каждому из вас задам вопрос. Так повышение пенсионного возраста – это единственный путь, Алексей Зубец?
Нет, не единственный. Надо просто привести нашу пенсионную систему в тот вид, в котором она есть там в развитых странах. Потому что у нас есть во всем мире три основных уровня пенсионной системы. Первый – это низовая социальная поддержка за счет государственных пенсионных фондов, а за счет социальной системы поддержки пожилых людей. Вторая – это смешанная, где люди и работодатели под патронатом государства платят вместе и формируют какую-то накопительную часть. И третья – это тот уровень, где люди сами формируют пенсию там, в пенсионных фондах, страховых компаниях и так далее. У нас есть низовой уровень, то есть когда государство обеспечивает всех какими-то деньгами по старости, и есть верхний уровень, когда люди идут в пенсионные фонды, в страховые компании и страхуются на, ну вот, на пенсию, накопят себе там на пенсию. Средний уровень, при котором люди плюс работодатели в рамках государственных программ формируют какие-то накопления, у нас ее нет. Вот для того, чтобы привести нашу пенсионную систему и улучшить качество пенсионного обеспечения в нашей стране, необходимо построить этот вот промежуточный средний уровень, который в нашей стране пока отсутствует.
Но пока он отсутствует, строить его надо долго, а на это время приходится повышать пенсионный возраст.
Да, смотрите, ну, все зависит от того, будет у нас, как быстро будет идти повышение, дальнейшее повышение средней продолжительности жизни. Сегодня вот в Китае она примерно такая же, как в России, там, пожалуй, чуть-чуть побольше, там, на один или на два года. Вот, и они столкнулись с той же самой проблемой, с которой столкнулась Россия, это большое количество пожилых людей, которых необходимо обеспечивать пенсионными выплатами. Но они пошли по тому же пути, по которому пошла Россия до этого, и увеличивают пенсионный возраст. Вот, второй путь пополнения пенсионного фонда – это увеличение налогов, но у нас в стране, но как бы на налоги смотрят косо, и дальнейшее увеличение налогов, нагрузки на бизнес и население будет воспринято крайне негативно. В случае, если у нас нет дополнительных налогов, и люди сами не копят, то единственный вариант – это увеличивать пенсионный возраст. Другое дело, я совершенно согласен с тем, что сегодня там вот озвучили всякие чиновники, о том, что в России в ближайшее время дальнейшего повышения пенсионного возраста не предвидится. Нам бы еще пройти тот путь, который у нас есть в рамках той пенсионной системы, которая уже одобрена, и там же идет постепенное пошаговое повышение срока выхода на пенсию, еще там лет 5, прежде чем мы выйдем на, или около того, на 65 лет. Так что пока повышения пенсионного возраста не будет.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономфаке МГУ. Олег Витальевич, так, даже в Китае уже планируют повышать пенсионный возраст. Все до сегодняшнего дня или до последних дней говорили, вот смотрите, китайцы молодцы, а мы не можем так же. Все-таки без вариантов, только так.
Знаете, Китай такая специфическая достаточно история, поскольку до недавнего времени в Китае пенсионная система существовала только для госслужащих и работников бюджетных предприятий. То есть охватывало относительно небольшое число людей. В Китае же сотни миллионов по-прежнему проживают на селе, и до там, 7 лет назад еще и на селе вообще в принципе никаких пенсий не было. То есть сотни миллионов людей не были охвачены никакой пенсионной системой вообще. И то, что сегодня имеется в Китае, это скорее не общенациональная такая пенсионная система, они вступили на этот путь даже позже, чем мы, в таком в рыночном смысле этого слова. Поэтому кивать на Китай, мне кажется, неправильным, тем более, что демографическая ситуация в Китае выглядит совсем уж специфично. До сих пор прогнозировалось, что рост населения в Китае в 2029 году прекратится. Но я думаю, что в свете пандемии это произойдет гораздо раньше, возможно, это уже в следующем году произойдет, и китайский естественный прирост населения будет уступать естественной убыли, ну и с соответствующим смещением центра тяжести возрастного на пожилые возраста, и это, в общем, то, что будет происходить в Китае быстрее даже, чем в Японии.
Хорошо, но тогда, в принципе, перспективы пенсионной системы, чтобы она работала только в том, чтобы повышать пенсионный возраст?
Нет, пенсионный возраст далеко не единственное решение, как показывает практика, и прошлогодний отчет Счетной палаты, в ноябре, по-моему, он вышел, согласно нему мы сэкономили не такие большие деньги, там в десятках миллиардов это все исчислялось, естественно, с расходами на пандемию и все такое прочее, но выигрыш, который мы получили, это, в общем-то, такой же выигрыш, который очень, очень сильно временный. Ну и через год, через два мы опять окажемся в той же ситуации, в финансовом смысле. Слово в той же ситуации дефицита, в котором были 3 года назад, когда это решение принималось. Тут же речь, на мой взгляд, даже не в том, за какую веревочку дернуть. Действительно, финансовые показатели балансируются самыми разными способами. Можно повысить налоги, можно повысить, уменьшить число получателей, повысить пенсионный возраст. Разные способы существуют. Можно повысить, я не знаю, понизить выплаты на одного человека.
Ну, то есть уменьшить пенсию предлагают.
Ну, да. Ну, так это все очень непопулярно.
Я цинически рассуждаю, да, исходя из арифметически.
Наши соотечественники вас едят,
знаете,
если вы предложите понизить пенсию.
Я подозреваю, что вот в нынешней демографии, в нынешней вот такой социальной структуре, нам нужно придумывать чего-то еще, потому что не распределить, не накопить на тем более систему в этих условиях не способно решить.
Но проблему. Придумывать что-то, реальных рецептов не существует.
Ну, как реальных рецептов не существует? Вот Китай как-то жил же до сих пор.
У них не было пенсионеров.
У них не было. Они не знали, что такое жить в пенсии.
Секундочку, люди, которые в городе уходили, скажем так, не могли больше работать, они попадали, ну, скажем так, в некие, либо жили на собственные сбережения, либо попадали в некие семейные ячейки, да, вот.
Разумеется, поэтому, ближний круг. Поэтому вот население не было круг, за счет поддержки ближних.
В Вполне может быть, потому что, например, вот в Соединенных Штатах, Великобритании быстро, я вот люблю эту статистику, растет доля тех, кто там до 30, до 40 лет проживает вместе с родителями. А это параллельно сокращается рождаемость, и если рождаемость действительно будет сокращаться такими же темпами, как, какими она сокращается вот в этот пандемический период, в Соединенных Штатах оценка на 10%. Сокращение рождаемости. Это означает, что вся демография, на которой рассчитаны современные пенсионные системы, она сместится еще больше в сторону дефицита.
Так, смотрите, значит, тут еще один вопрос. Артем вот нам пишет. Я не очень понимаю, откуда эти цифры, но он так написал. 2020 год, средняя продолжительность жизни в России для мужчин составляет менее 61 года, для женщин 74. О каком повышении пенсии можно говорить, если люди до 65 не доживают?
У нас 68 продолжительность для мужчин.
67 с копейками, да.
Ну да, и 78, по-моему. У женщин в сумме это дает, вот, соответственно, вот ту продолжительность, там, 70, чем-то 72 года, которая у нас есть на сегодняшний день. Поэтому все эти разговоры про мужчин, которые не доживают до пенсионного возраста, это истории из середины 90-х.
Хорошо, тогда вернемся к тем цифрам, которые вы приводили. Итак, до 65 мы поднимаем пенсионный возраст, при том, что мужчины живут чуть больше
всего. Это в среднем.
Я понимаю, но все-таки это,
среднем, но большое это не проблема. Переживает... Смотрите, это история, которая есть везде. То есть какое-то количество людей не доживает до пенсионного возраста, какое-то количество переживает пенсионный возраст и живет там десятилетия уже на пенсии, и, собственно, распределительная система, она на это и рассчитана. Те люди, которые, не дай бог, умерли вот до наступления пенсионного возраста, своими накоплениями поддерживают тех людей, которые живут долго, много лет после того, как они вышли на пенсию. Это обычная история. И, собственно, пенсионная система рассчитана на то, что действительно одни люди будут жить много лет после наступления пенсионного возраста, а другие нет.
Хорошо, это Алексей Зубец, Олег Буклемишев. Тоже скажите, вот эта история, когда у нас 65 – это начало пенсионного возраста для мужчины, при том, что средняя продолжительность жизни мужчины всего лишь чуть больше, чем 65?
Ну, это такой публицистический, мне кажется, больше оборот, потому что у нас же в основном это такая ранняя мужская смертность, это, кстати, действительно специфически, скорее, российская проблема.
То есть те, которые доходят до пенсии, живут, как правило, дольше, чем 65?
Те, которые доживают, скажем, лет до 50, они уже дальше у них дожитие значительно больше, чем установили пенсионный возраст, так что и особо накопить не успевают те люди, которые умирают раньше 65, как правило. Поэтому тут же даже еще и другая солидарность. Вот то, что вы, то, что коллега говорит, это же такая мысленная, скорее, мысленное упражнение, мысленная формула. А на самом деле платят же текущее поколение из налогов, которые есть сегодня. Не те, кто вчера работал. Мы же платим сегодня.
Это же кредитная система так работает.
Да, и деньги с колес уходят.
Да, разумеется.
Поэтому...
У нас же пытались вести вот эту вот пенсионную систему, когда люди накапливают на себя. Да, но не ввели, потому что там предполагалось государственное содействие для вот накопления, там государство обещало что-то доплачивать, но кончилось все тем, что денег нет, и пенсионную систему, вот накопительную индивидуальную пенсионную систему, она была заморожена, эти деньги до сих пор лежат где-то там в Внешэкономбанке, и, собственно, каждый год решается проблема о том, продлевать ли эту пенсионную систему или нет, ее каждый раз снова замораживают.
И тогда... не замораживают, ее опять же тратят с колес. И на
ну
самом
да.
деле это те деньги, которые вливаются.
Деньги-то все равно бюджет. Они получают, насколько я понимаю. Просто они идут не на конкретные счета, а уходят на те же пенсии тем, кто сейчас на пенсии. А вот это сегодняшнее решение по поводу досрочного выхода на пенсию по нескольким профессиям. То есть это когда не возраст важен, а стаж важен. Об этом, кстати, и наши слушатели пишут. Это не вариант решения проблемы, Алексей
Зубец? Это предвыборный ход под выборы людям как бы... Профессии, которые мало получают, ну...
Врачи, учителя, врачи, пожарные, учителя, спасатели.
Ну, пожарные, спасатели, наверное, получают все-таки больше, чем врачи, учителя. Но, тем не менее, среди вот этих групп много людей, которые считают, что они получают недостаточные суммы, которые не компенсируют тяжелых условий труда. Поэтому им зачли в стаж время обучения и время переобучения.
Ну, то есть реально они могут пойти на пенсию раньше.
Да, но зачем им эта пенсия? Лучше бы им на эту сумму увеличили заработную плату.
Хорошо, это Алексей Зубец. Это вряд ли реальное решение пенсионной проблемы. Олег Буклемишев, ну, что вы скажете?
Мы тем самым, как мне кажется, стимулируем такие преподаватели, врачи и спасатели, наверное, нельзя старших возрастов быть, а вот преподаватели и врачи вполне могут быть старших возрастов, ровно потому, что они будут продолжать работать, им будут платить вот эту маленькую пенсию, которая им, соответственно, не хватит на жизни, они вынуждены будут продолжать делать то, что делают.
Я должен еще объявить наше голосование, все равно пенсия — это ведь не единственное, на что человек живет, выходя на пенсию. С вашей точки зрения, что самое правильное, когда готовишься к пенсии? Откладывать деньги, инвестировать в недвижимость, растить детей, а они тебя будут содержать. И четвертый вариант, вот просто работать и заработать право на хорошую пенсию. Ну или на какую-то пенсию, какую там платит на данный момент государство. Четыре варианта ответа. Заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» и голосуйте. Голосование идет. Кстати, Алексей Зубец, как вам кажется, вот из этих четырех вариантов, какой самый правильный?
Самое правильное — это заботиться о себе самостоятельно, не надеяться ни на детей, ни на государство, и накопить...
Деньги или инвестиции?
А смотрите, ну, инвестиции — это тоже деньги. Надо понимать, что вам квартира как таковая, она, в общем-то, как камень, как кирпич, она неинтересна. Вам интересен и тот доход, который она приносит. Наверное, все-таки на недвижимость, как наиболее, как бы сказать-то, наименее подверженный рискам, наиболее устойчивый вид накоплений, в данном случае приоритетен. Длинные инвестиции, но у нас все-таки еще нестабильный финансовый рынок для того, чтобы можно было рассчитывать инвестиционный доход там на 20 лет вперед.
Хорошо, это Алексей Зубец, Олег Буклемишев. Вы что скажете по поводу этих четырех вариантов?
Наверное, все это вместе и чего-то еще.
Хорошо, тогда что еще?
Потому что здесь почему-то нету как такового финансового рынка, потому что откладывать деньги, инвестиции,
это... инвестировать в недвижимость, золото и так далее.
Где вот?
Ну, так далее.
Инвестировать недвижимость, золото и т.д. Вот, начиная с как раз недвижимости золота, на мой взгляд, это такие наихудшие способы инвестиций, ровно потому, что золото, оно вот сейчас приросло в цене за два года, по-моему, вдвое, а вот завтра начнет падать, и на момент вашего выхода на пенсию золото, которое не приносит текущего дохода, вполне может оказаться... Это
золото в длинную, золото в длинную только растет, там, начиная с 19 века, его реальная ценность... Только повышается. Давайте,
его же держали долго фиксированным золотом.
Сейчас кто-нибудь вам скажет, что и доллары то все время растут.
Специфичный рынок.
По сравнению с рублями. Ладно, а теперь наши слушатели что пишут? Алла из Северного Тушина пишет. Что мешает дать женщинам с несколькими детьми выходить на пенсию раньше? Родила двоих на 5 лет раньше, родила троих на 7 лет раньше.
Я вообще считаю, что многодетных женщин надо приравнивать к госслужащим и платить им зарплату и пенсии, как госслужащим, потому что воспитание там двух и более, трех и более детей, это большая тяжелая работа, и человек, воспитавший там трех детей, действительно заслуживает, во-первых, зарплаты, во-вторых, социального обеспечения, в том числе и пенсии.
А почему это не работает, с вашей точки зрения? Ну, просто говорят, обычно это очень дорого.
Да, это, безусловно, дорого, это сотни миллиардов рублей каждый год, но если мы хотим решить демографическую проблему, у нас нет другого пути, кроме приравнивания многодетных матерей к сотрудникам предприятий со всеми пирогами, с госслужащими.
Олег Буклемишев, а почему нельзя так сделать?
Ну, наверное, так можно и нужно делать просто.
Ну, почему-то же не делается.
Деньги. Делают это по понятной причине, потому что опять будут возникать многодетности не там, где нам бы этого хочется. Да?
Все-таки когда люди будут рожать ради этого?
Демография – это функция дохода в первую очередь. Турецкие рабочие, которые переезжают в Германию, они даже не в следующем, уже в том же поколении становятся демографически немцами. Люди, которые получают более-менее приличные доходы и привыкли к городскому образу жизни, вот город с его многочисленными привлекательностями, эти люди, они уже не будут идти гнаться за многодетностью. Это миф, что материальными стимулами можно как-то серьезно исправить демографию.
Хорошо, тогда вот еще. Сергей 509 пишет, если нет роста экономики, тогда ни деньги, ни инвестиции тебе не помогут, нельзя удержаться в воронке, откуда сливают воду. Это его сравнение.
Ну, во-первых, я не считаю, что наша страна – это воронка, из которой сливают воду. Действительно, темпы роста экономики в последнее время, они незначительны, но в данном случае речь-то про другое мы говорим. Мы говорим о том, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Если вы не хотите бедствовать на пенсию, то во время пенсии, да, когда вам там станет там 75 лет, и вы не сможете работать, А так вот, к этому моменту надо иметь какие-то деньги, которые обеспечат вам нормальную жизнь и не надеяться на государственные пособия. А растет экономика, не растет экономика, в данном случае неважно. Накапливать деньги и откладывать пенсионный капитал можно как на растущей экономике, так и на падающей.
Тогда дальше. Виктор Экскаватор, Олег Буклемишев, скажите, а почему нельзя ресурсы России рассматривать как то, что будет основой пенсии для среднестатистического гражданина?
Ну, наверное, можно, но раз это до сих пор не было сделано, я не вижу причины, по которым это вдруг...
А разве так не было сейчас. В советское время, скажут вам?
В советское время, ну, я что-то не очень помню, чтобы...
Чтобы нефтью как-то, выдавали.
Как-то очень богато наливали. Жили, да. Выдавали, но косвенно, да. Я, кстати, хочу вот отнестись к вопросу об экономическом росте. Он мне представляется как раз важным, ведь... ВВП, как неплохо его считают, это некий объем доходов, который за год производится в экономике. И если этот доход не растет быстро, а и тем более съеживается, мы получаем обратную картинку. Не растут зарплаты, меньше рабочих мест, инвестиции, вот те самые, та самая недвижимость.
На зарплаты растут. 2,5% в прошлом году.
Ну, 2,5%, реальные доходы упали на 3 с лишним процента.
А раз мы говорим о зарплатах. Реальные зарплаты выросли на 2,5%.
Говорили, а при этом упали предпринимательские доходы, которые вообще съежились.
Это правда, да. Поэтому... Они съежились.
А зарплата выросла. Хорошо, ну, то есть, но... сливают как через воронку, возвращаясь к предыдущему вопросу.
Да, мне кажется, что образ в данном случае правильный. У вас не растет ни рынок, то есть, вам не во что инвестировать. Банки, которые вы кладете деньги, они могут рушиться с большей вероятностью, чем банки на растущей экономике. И, наконец, та же самая недвижимость, она тоже при отсутствии роста доходов не будет расти в цене.
Хорошо, тогда еще Маша спрашивает, 938-я, возвращая нас к разговору о пенсиях как таковых, почему в некоторых странах пенсию наследуют? К примеру, жена после смерти супруга. А у нас это не делают.
Это идет речь о накопительной пенсии.
То есть такие вот пенсии, как наши обычные, такого нет нигде.
В социальных пенсиях нет. А да, вот среднем и верхнем уровне, где люди сами копят вот из трех этажей, о которых я говорил в начале, если вы говорите о накопительной пенсии, которую человек накопил для себя сам там в пенсионном фонде, то да, эти деньги наследуют. Ну, там разные, опять же, есть режимы, есть разные договора. Есть договора, где наследования нет, но если, как правило, если человек умирает, то его семья наследует те деньги, которые он не потратил в виде пенсии до конца своей жизни. И это там есть. Это есть, кстати, у нас тоже.
Вот интересно, у нас всегда вот Алла продолжает про бездетных женщин и женщин с детьми, которых надо пораньше отпускать. Она говорит, поднимите бездетным до 65, а с детьми снижать. Видимо, у Аллы есть дети. Вот есть у меня такое подозрение. Обычно так это примерно предлагают. Моя мама троих воспитывала и в школе всю жизнь проработала. Чем нынешние женщины лучше тех, что были раньше, пишет Владислав Эдуардович. То есть, если им раньше не давали такой возможности, то почему можно давать сейчас?
Потому что время изменилось, мы живем в другой стране, и те правила, нормы, которые действовали там в 30-е и 40-е годы во время войны, неприменимы к сегодняшней жизни. Сегодня жизнь требует более как бы широкого покрытия социальных потребностей людей.
Вот, возвращаясь к этому, Олег Буклемишев, Алла продолжает. Казна не резиновая, всех не потянет, надо просто выбирать, кому-то помогать, кому нет.
Ну, с этим, наверное, можно согласиться, но, понимаете, вот современная такая распределительная пенсионная система была изобретена Бисмарком в ситуации, когда она распространялась только на промышленных рабочих, и промышленный рабочий тогда как раз средний его возраст при смерти был менее 50 лет, и поэтому тогда, конечно, вот такой механизм перераспределения работал, сегодня он никак работать не будет, просто по арифметическим.
При социализме миллиардеров не было, а пенсионный возраст не повышали, 52-й пишет.
Не повышали. Алексей Зубец. 30-х годов не повышали пенсионный возраст.
Больше того, все больше и большее количество граждан начинали получать пенсию.
Да, но когда после этого люди захотели лучше жить, и наша страна развалилась, Советский Союз, оказалось, что вот эта система в нынешних условиях не может обеспечить уровень жизни населения вот, пенсионеров на том уровне, который был до развала Советского Союза. Она неприменима к нынешним условиям.
Если коротко, Олег Буклемишев, почему нельзя социалистическую систему сейчас применить?
Ну, ровно потому, что за ними сразу идут парткомы, расстрелы и все такое прочее.
А иначе не бывает.
Иначе не бывает. Такой пенсионный
системы. Олег Бухлемишев, директор Центра исследований экономической политики на экономическом факультете МГУ. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Программа «Своя правда» о том, какой может быть пенсионная реформа. Ну, кроме повышения пенсионного возраста. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Сегодня на фоне новостей из Китая, где объявили о повышении пенсионного возраста, спорим о том, а как вообще можно проводить пенсионную реформу, можно ли обойтись без пенсионной реформы. Ну вот если и в Китае тоже получается единственный вариант решения проблемы – пенсионный возраст. Или вообще тогда систему надо менять как-то по-другому? Готовы ли мы к этому? Все это обсуждаем. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня – Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, Олег Бухлемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. У нас прямой эфир, следовательно, вы можете писать через смс-портал, через телеграм, можете звонить 7373948. И не забывайте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» у нас голосование продолжается. Мы вас спрашиваем с вашей точки зрения, как правильно готовиться к пенсии. Ну, понятно, что лучше всего все это использовать, но вот самое главное – откладывать деньги, инвестировать в недвижимость, золото, учитывая замечание господина Бухлемишева, в акции, ну и так далее. Второй вариант, третий вариант – растить детей, они помогут. И четвертый вариант – просто работать и заработать право на государственную пенсию. Это четвертый вариант. Продолжается голосование, продолжается обсуждение. Давайте много сообщений. Анна пишет, ну вот про накопление. Ей много лет, и пишет, я вышла на пенсию в 80-м году. Ну, это по поводу, я могла бы накопить к 80-му году, но во что мои накопления потом превратились в 92-м году. То есть это типа не помогает.
Ну, копила бы, вкладывала бы в золото, наверное, не пропали бы накопления.
Ну, кстати, да.
А еще при советских ценах золото, да, это вот.
Вот, а так, действительно, у нас, смотрите, у нас есть две группы населения, там 40-45+, и те, кому уже сейчас там сильно за 70, да, вот вторая группа, понятно, что они уже ничего сделать не могут, потому что трудиться, возможность они потеряли. Таким образом, вот за этими людьми должно прийти государство. Оно должно содержать этих людей, обслуживать и обеспечивать им нормальный уровень жизни. А для тех людей...
Все-таки в нашей стране, говорит, за этими людьми должны прийти. К этим людям, ну, мне к этим кажется, людям, так хорошо, аккуратнее.
Да. К этим людям тоже не...
Вот. А вторая группа, которая сегодня относительно трудоспособна и которая там вот, которым нет пока там 50 лет, эти люди, безусловно, должны заботиться о себе, о своем будущем самостоятельно, накапливать, формировать вот эти вот самые пенсионные накопления для того, чтобы потом не ждать... как это, милости от государства, и иметь возможность самому обеспечивать нормальный уровень жизни.
То есть самому готовиться к собственной пенсии, Олег Бухлемишев?
Да, это штука, которая держится на двух ногах, это действительно рынок, и это действительно государство. И пенсионная система, она должна системно выстраиваться, уж извините за игру слов, но вот иначе не бывает. Вот если у вас... чисто распределительная система, то она будет провисать в одних ситуациях. Если у вас чисто накопительная, то, как сейчас в Чили, вот эта годами пропагандирующаяся чилийская рыночная система, она просела и вызвала в стране острейший политический кризис.
Тогда смотрите, Артем продолжает спорить о роли государства и о том, что есть у государства. Мы строим ЦКАД, это его слова. По миллиарду за километр. Его цифры, не знаю, не проверял. Мы прощаем миллиарды долгов странам третьего мира. Мы воюем в Сирии, даем невозвратные кредиты Беларуси, потом говорим, что денег нет. Это связанные проблемы или как, Алексей Зубец?
Нет, ну что, дорог, что ли, не строить? Центральная кольцевая автодорога, ну вот...
Ну, недорогие строить.
А недорогие невозможно строить в Подмосковье дороги, да, и под Питером тоже невозможно, потому что там надо элементарно выкупать землю, которая кому-то принадлежит.
Ну, поэтому... дальше вам скажут не воевать в Сирии, не давать кредиты Беларуси.
Не воевать в Сирии, это значит, завтра те люди, с которыми воюют наши солдаты в Сирии, придут сюда, и мы будем воевать здесь, на территории нашей страны. А что касается Беларуси, то я думаю, что те кредиты, которые даются Лукашенко, они будут возвращены в той или иной форме, либо в виде... собственности, заводов, предприятий, хозяйственных и так далее, либо в виде денег, потому что, ну, это уже отходя от нашей пенсионной системы, но понятно, что режим Лукашенко обречен. И рано или поздно, так или иначе, произойдет слияние российской экономики с белорусской, и эти кредиты будут возвращены при помощи...
Разве то же самое не говорили про украинскую экономику?
Венесуэльскую экономику.
Ну, кстати, смотрите, тоже. И там нельзя говорить о том, что деньги пропали. По Украине до сих пор идет суд, а по Венесуэле там есть особые интересы, в том числе участие в венесуэльских нефтяных месторождениях. Поэтому я не стал бы рассматривать так пессимистично вот выброшенные деньги, хотя, да, безусловно, какие-то расходы на оборону, безопасность, они есть, они необходимы.
По поводу Белоруссии, Венесуэлы, Олег Буклемишев.
Ну, Белоруссия, Венесуэла, я просто хочу порядки величин сравнить, да.
Ну, то есть, если все это не делать, это поможет нам поднять пенсию?
Поможет, но не очень сильно. Смотрите, ведь... Трансферты с федерального бюджета в пенсионный фонд годовой, да, это самая большая статья расходов федерального бюджета, плюс то, что, собственно, в самом пенсионном фонде собирается. Ежегодная выплата – это несколько триллионов рублей, это там 8, по-моему, триллионов рублей. Это больше всех мыслимых перечислений Белоруссии, то есть это самая крупная и самая сложная экономическая проблема страны.
Хорошо. Помните, Алла тут предлагала, чтобы вот выходили все раньше и раньше на пенсию, нарожав много детей. Она пишет, вообще-то, зачем это предлагать, это уже работает. Женщины с тремя детьми могут выходить на пенсию в 57, с четырьмя в 56, с пятью и более в 50 лет. Ну, не знаю, так Анна пишет.
Ну да, надо законно изучать и, в общем, как-то не дублировать тех инициатив, которые
и уже имеются в законодательстве. Да. Национализация природных ресурсов.
Смотрите, вот по поводу природных ресурсов, все эти пляски, шаманские пляски с бубнами, что давайте...
Отлейте
вот,
нефти и выплатите
отлейте нам... Отлейте нефти, да. Так вот, на сегодняшний день нефтяная компания, крупнейшая нефтяная компания «Роснефть» перечисляет основную часть, там больше 80% своих доходов в качестве налогов. В том числе эти налоги идут в качестве трансферта из бюджета, вот то, о чем говорил коллега, а трансферты из бюджета в пенсионный фонд. Надо так напомнить, что у нас там 33, по-моему, миллион пенсионеров, которые в значительной степени финансируются уже сейчас за счет доходов от нефти, газа, там, внешней торговли и так далее. Поэтому еще раз национализировать там нефтяные газовые ресурсы, но это не поможет. Они уже сейчас работают
на бюджет. Вы сказали 80%, но 20%-то осталось, скажут?
Но это надо функционировать этой системе каким-то образом. Эти деньги идут на функционирование системы. Это зарплата, это себестоимость, производства и воспроизводства этих ресурсов. Поэтому вот эти разговоры, они про то, что давайте нефть национализируем, это от безграмотности.
Ну, ладно, тогда Артем предлагает, не будем нефть национализировать, значит, сократим расходы на оборону и силовые структуры. Бюджет пенсионного фонда – это 7,5 триллионов, утверждает он. Это примерно так же, как расходы на оборону и силовые структуры. Значит, если их сократить, то можно добавить.
Ну да. И тогда нашей страны просто не будет. Но нас разбомбят через там...
Тогда
через
здесь будут месяц. Солдаты НАТО, я понимаю. Олег Буклемишев, что вы скажете?
Ну, я не готов обнулить расходы на оборону и правоохранительную деятельность. В конце концов, это нужный...
Тут главное понять, работает ли такая система перераспределения.
Система перераспределения – это очень правильный вопрос. Я почему вспоминал советскую систему? Потому что там... Ну, были некие отчисления, которые в том числе и шли на относительно небольшое по нынешним меркам число пенсионеров. Сегодня во всех, ну, развитых странах мира, по крайней мере, пенсионная система – это общественный договор. Это люди договариваются между собой, как они содержат нынешнее пожилое поколение и каким образом будущая молодежь будет содержать их. И вот то, что было выстроено в 2002 году, я считаю, это была не самая плохая пенсионная система, которая была тогда создана. К сожалению, она была сломана в силу каких-то совершенно конъюнктурных и сиюминутных обстоятельств.
Ну, может быть, просто денег не хватило?
Сегодня, насколько
это ли конъюнктура?
Нет, сегодня, насколько я понимаю, ну, что значит, при гораздо больших резервах, накопленных в Фонде национального благосостояния, тогда это был еще резервный фонд, это бессмысленно абсолютно следить за дефицитом пенсионного фонда, поскольку это все наш общественный долг, это наше достояние кормить наших стариков.
И все. Но это советская система, то, о чем вы говорите, когда просто бюджет финансирует пенсии, да? Но у нас же как бы сделана попытка разделить эти статьи расходов. А бюджет и социальные выплаты отдельно, пенсии отдельно. И вот советская система не работает в силу того, что у нас сегодня эти расходы разведены по разным сторонам. Вот, и соединить их назад уже невозможно. Это тоже надо понимать.
Пока вы говорите, что невозможно сделать это или это, люди продолжают вспоминать социализм. И вот, например, Костя сейчас пишет: надо строить социализм, чтобы человек, трудясь, не был обременен проблемами самообеспечения в старости. У него был бы 6-часовой рабочий день, пенсия не позже 50. Он утверждает, что при современной производительности труда это можно обеспечить с достойными пенсиями. Если экономика будет работать по единому плану и не будет крупных бизнесменов, которые забирают себе львиную долю произведенных трудовым народом средств.
У нас 20% рабочих мест имеют высокую производительность труда. 80% рабочих мест в нашей стране, они неэффективны. Это просто правда жизни. Поэтому, и вот, к сожалению, производительность труда в нашей стране еще не такая высокая, чтобы обеспечить всем высокий уровень дохода и, соответственно, значимые пенсии. Поэтому пусть вот человек, который это написал, повышает собственную производительность труда, добивается высокой зарплаты и формирует сам себе пенсию.
Нет, ну хорошо, по-другому, ведь люди не могут...
А делить чужие деньги не надо, вот. Нет, лучше делить свои деньги.
А это где-нибудь работает?
Где?
Ну, вот эта социалистическая система, где высокая производительность труда, 6-часовой рабочий день.
Она работает в голове этого человека, который это написал.
Больше Олег Буклемишев. Работает. Я в данном случае я полностью согласен. Я считаю, что, опять же, возвращаясь к теме экономического роста, ведь что такое экономический рост? Это расширение продукта, доступного к перераспределению. Тут предлагается вот сегодня зарезать куриц, которые не несут яйца, зарезать куриц, которые эти яйца несут, всех куриц сразу зарезать и поделить.
Ну да.
А как мы будем жить завтра, совершенно непонятно вот в этой самой.
Нет, подождите, нам яйца сегодня нужны.
Тем более цены на них растут.
Да и курица, кстати, тоже.
И курица, тоже кстати, растут. Тоже. Да, это, кстати, еще одна тема регулирования цен, но она немножко выходит за рамки.
162-й...
Это как раз возвращение к Советскому Союзу, да, вот к чему оно приводит.
Есть еще одна тема, которая повторяется в сообщениях наших слушателей, вот все эти 40 минут, как мы с вами говорим. Дворцы пенсионного фонда. Вот ерунда. Если их распродать, все наладится.
Ничего подобного. Это одна из баек, такой достаточно распространенный фейк. Стоимость
Вы сейчас всех... аккуратно со словом фейк, а то у нас уголовную ответственность за подобного рода вещи.
Стоимость
будет.
Этих зданий, которые принадлежат пенсионному фонду, она не столь велика, чтобы сколь-нибудь значительно пополнить этот пенсионный фонд. Они могут красиво выглядеть снаружи, но, собственно, их стоимость, она незначительна. Она не является серьезной статьей расходов пенсионного фонда и никогда не была. Поэтому, ну, есть это инструмент политической борьбы. Реальных денег за ними не стоит.
Ну, дворцы-то люди видят, поэтому вряд ли это политическая борьба.
Это не дворцы,
борьба.
Я тоже их видел, и это не дворцы, это офисное здание.
Я думаю, что была большая политическая ошибка, когда стали строить в регионах, особенно здания пенсионных фондов, которые
пусть не дворцы, но новые здания.
Да, вот эти новые здания с явно завышенными сметами, вот это все. Притом я согласен с тем, что менее 1% вообще расходы у нас пенсионного фонда, они вполне приличны.
То есть офисы
по мировым масштабам. Даже вот эта глупость не повлияла на то, что эти расходы относительно...
Господа, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. 7373... А вот теперь сказали, недорогие здания. Хорошо, тогда у них земля дорогая. Они в центре города начали писать люди. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжается голосование в телеграм-канале. Не забывайте об этом. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я хочу напомнить любопытную историю. В 92-м и половину 93-го года пенсионный фонд был, профицит огромный имел. И единственное, что выплачивалось тогда, когда все развалилось, в 92-м-93-м половину, это были пенсии. И они индексировались. И ответ на этот вопрос, потому что пенсионный фонд был подчинен Верховному Совету.
Да что и вы. Да. Вот как оказывается, если подчинить депутатам, то тогда пенсии начнут работать.
Без комментариев, это надо смотреть статистику, действительно ли он был профицитный в 90-е годы. Смотрите, это могло быть из-за резкой девальвации рубля.
А тогда она была, это правда.
Ну, тогда, соответственно, пенсии просто были обрезаны в несколько раз. Ну, там, может быть, больше, чем в 10 раз. И выплачивать эти копеечные советские пенсии в условиях более высокого курса рубля по отношению к доллару, ну, было как нечего делать. Но надо понимать, что пенсии этих пенсий не хватало на жизнь. Вот, то есть давайте урежем сейчас пенсии в 4 раза, и у нас пенсионный фонд точно будет профицитным. Это вот то, что было в 90-е годы.
Олег Буклемишев?
Мне ничего тут добавить не
понял, кажется, хорошо, это... тогда следующий звонок 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Слушайте, а подскажите, а это вообще нормально, когда вот я плачу пенсии, там, на пенсионный фонд отчисления, то есть я зарабатываю эти деньги, неважно, кто их перечисляет, я или работодатель, а потом мне говорят, а позабочься сам о себе, так давайте я эти деньги заберу и позабочусь о себе, я куплю квартиру, вот я посчитал, ну, слушайте, моих отчислений сейчас хватит на квартиру в Москве, я буду ее сдавать.
Подождите, а кто сказал, а кто вам сказал, что вам работодатель эти деньги платить-то будет, если не надо будет платить в пенсионный фонд?
Ну, потому что я эти деньги зарабатываю.
Кто вам сказал? Это же не ваша зарплата.
Я зарабатываю, ну, логично же.
То есть, нет.
Соответственно, работодатель отдаст их мне, но я уйду в черную.
А, понятно, работодатель отдаст.
Надежды юношей питают, что вам работодатель отдаст те деньги, которые он за вас перечисляет в пенсионный фонд. Он вам будет платить вашу зарплату и скажет, у вас хорошие зарплаты, идите купить себе квартиру и на доходы от нее будете жить. Никто вам этих социальных взносов не вернет, это совершенно понятно, это пойдет в прибыль бизнеса.
Еще один вопрос, возвращаясь к этой истории, а как вот это, как определить вот эту историю, что мы зарабатываем на пенсию тех, кто сейчас на пенсии?
Ну да, распределительная система.
Это принцип этой системы, и поменять его так просто нельзя.
Да, существует две параллельные системы. Это вот первая, когда все зарабатывают, все работающие зарабатывают на всех пенсионеров, и вторая, когда каждый купит на себя. И они перетекаться не могут, и одно не перетекает в другое.
Это нельзя заменить одну систему на другую? Так же справедливее?
Нет, нельзя заменить.
Олег Буклемишев.
Более того, я вот что хочу сказать в дополнение к предыдущему звонку, что на самом деле система страхования, все же платят, все же страхуются, а получают деньги только те, кто заболел. Точно так же и с...
Ну, это уже медицинская страховка, которая...
Ну, и автомобильная, например.
И пенсионная страховка, она устроена самое, примерно да. так же. Да, это все из этой самой оперы. То есть здесь есть эффект масштаба, и чем больше массив людей, которые в эту игру играют, и чем реже государство меняет правила игры, тем лучше эта система работает. Это, к сожалению, индивидуализация, если даже предположить на секунду, что людям вернут их пенсионные взносы, то они не получат того же самого результата, который получают в результате вот такого пула, объединения средств пули и действия страховых и инвестиционных механизмов.
Тогда либо работодатель пусть платит государству, либо сотруднику, пишет Никитос, возвращаясь к тому. Надо как-то заставить, короче, работодателя эти деньги заплатить сотруднику, а он уже пусть сам решает, платить его в пенсионный фонд или покупать квартиру или еще что-то такое.
Есть куча заболеваний, например, которые, ну, и заболевания, и нетрудоспособность тоже приходит, и вам эти средства просто может не хватить, ибо большей части российского населения, к сожалению...
Сейчас даже, у нас с пожаром такая же примерная история. Никто не страхует дома, а потом, когда они горят, люди говорят, а дайте нам помощь.
Более того, им дают эту помощь.
И получают ее, да, это правда.
Масштаб беды другой просто. Это...
Боб пишет из Штатов, чтобы пенсионный фонд работал, надо вынуждать всех после 20 лет вкладывать деньги ежемесячно, но со льготами. Например, чтобы можно было использовать на ипотеку в долг у такого пенсионного фонда и так далее. Но заставлять людей, не работодателей, а людей.
Но смотрите, в тех же Соединенных Штатах есть принудительные режимы софинансирования пенсии работодателя и самого сотрудника, а есть программы добровольные. И в разных тех же самых штатах Соединенных Штатов эти программы тоже разные. Поэтому, да, есть такая система, заставляет для того, чтобы заставить человека накопить на пенсию, и чтобы он не нищенствовал в старости. Но для этого должны быть высокие зарплаты. Если у человека зарплата 20 тысяч, а вы еще его нагружаете отчислениями там 5 тысяч каждый месяц, то тогда он скажет, а на что мне жить?
Сейчас, получается, его работодателя можно нагрузить этими 5 тысячами? А нет, его смотрите, самого нельзя.
Тогда встанет вопрос, что он проваливается ниже прожиточного минимума. И это тоже плохо, с этим тоже надо что-то делать. Поэтому сперва высокие зарплаты. Нет,
если государство начнет играть по таким условиям, оно будет доплачивать эти 20%, которые, предположительно, гражданин будет отправлять в пенсионный фонд.
Ну, если человек малообеспеченный, то, наверное, да. То есть государство должно взять взять на себя его обязанность платить пенсионный фонд. Опять же, мы же понимаем, что в ближайшее время ничего подобного в нашей стране не будет, потому что в бюджете нет денег свободных.
Почему нельзя заставить людей, Олег Буклемишев?
Ну, как почему? Вот до сих пор работало для лиц, которые моложе 67-го года, включительно вот эта самая накопительная пенсионная система, которая была торжественным образом свернута не так давно. Там и стимулирующие меры были.
Ну как не так давно, уже довольно давно.
Там было уже и по 1000 рублей можно было дополнительно удвоить. Вносить, да, да, и удваивать. То есть эта схема работала, были обязательные отчисления, до сих пор продолжаются, по большому счету. Другое дело, что люди не получили этих денег в свою пенсию, и опять же вопрос того, что вот коллега совершенно правильно обратил внимание, что если у вас маленький доход, то вам этих средств не хватит для того, чтобы накопить. А у нас довольно много людей, миллион людей, у которых этот доход маленький. Это означает, что за них доплачивают все остальные.
Тут еще интересная история. Если коротко, Брэнгвин просто пишет, что рубль – это не средство накопления, а накопление возможно только при стабильной валюте. А рубль – это стабильная валюта или нет, Алексей Зубец?
Что считать стабильным, что нестабильным?
А вот есть ли определение?
Нет, смотрите, ну, волатильность рубля до последнего времени была достаточно высокой. Но чем дальше, тем более зрелой становится российская финансовая система, тем ниже будет его волатильность. И даже с учетом тех девальваций, которые произошли у нас там за последние 10 лет, инвестиционный доход по рублевым вложениям, если брать длинные тренды, он покрывает эти девальвации. Поэтому рубль вполне годится для инвестиций.
Это Алексей Зубец, Олег Буклемишев. Можно ли говорить о том, что рубль – это стабильная валюта?
Сегодня, я думаю, что нет, потому что рубль сегодня подвержен достаточно большому числу рисков, в том числе рисков, скажем так, не рыночного свойства. Да, действительно, волатильность курса рубля стала меньше после перехода к режиму инфляционного таргетирования, вот эта перекладка валютных колебаний в цены, и наоборот, она сегодня значительно меньше, чем была раньше. Но при этом посмотрите, что мы имеем на сегодняшний день. Мы имеем на сегодняшний день такое же соотношение курса, вернее, цены на нефть, как несколько лет назад, но при этом курс рубля к доллару значительно ослаб.
Я понимаю, но, судя по всему, вопрос наших слушателей немножко в другом. Когда они спрашивают об этом, они ведь вспоминают дефолт, они вспоминают, внимание, революцию 17-го года. То есть с этой точки зрения о стабильности рубля можно говорить?
А еще давайте вспомним медный бунт 17 века, когда Алексей Михайлович заменил серебряные деньги на медные. Смотрите, еще раз, длинную рубль вполне годится для инвестиций. Для краткосрочных инвестиций, наверное, нет, но инвестиций на десятилетия вперед рубль вполне пригоден.
Интересно при этом, что Виталий из Филей говорит, нет, рубль нестабилен, и сравнивает рубль с долларом. Я просто разговаривал недавно с американцами, которые говорят, если с 80-ми годами-то сравнивать, это уже вообще нестабильность. Потому что цены теперь настолько выросли. Но у нас считают, что рубль нестабилен. Олег Буклемиш.
Нет, ну рубль действительно, если отсчитывать от 98-го года, у нас было
так и доллар
как минимум
тогда
три
тоже
больших валютных кризиса. 91, 98 и 2008, и 14-й год, кстати, тоже. Вот четыре кризиса за последние вот на памяти живущих поколений. Это довольно много, и поэтому эта память будет сохраняться еще достаточно длительное время, и нам нужно сохранять финансовую стабильность уверенно, чтобы от этих воспоминаний постепенно избавляться.
То есть эта память означает недоверие?
Да.
В условиях недоверия никакую систему пенсионную построить невозможно, нет?
Почему Алексей нет? Зубец. Во-первых, смотрите, когда мы говорим о недоверии, люди доверяют вперед на столько же лет, сколько у них позади, за спиной.
Они вспоминают 17-й год, извините.
Ну, давайте еще 17 век вспомним. Это несерьезно. В принципе, еще раз, действительно, рубль подвержен колебаниям. Но если мы говорим о длинных интервалах времени, он приносит неплохой доход.
Алексей Зубец, Олег Буклемишев, вы скажите, ну, то есть, получается, что ничего с пенсиями не сделать, пока есть недоверие, а оно есть?
Ну, доверие надо выстраивать, это как раз обязанность.
Это когда будет?
Прямая обязанность государства. Для этого нужно не нарушать вчерашних обязательств, как минимум. Вот то, что было сделано с накопительной пенсией, это ровно и есть нарушение обязательств.
52-й тем временем пишет, вот вернем социализм, все на место встанет, и пенсии встанут, и зарплаты встанут, только тогда и будет все нормально.
Мы никогда его не вернем.
Олег Буклемишев.
Слава богу, что нет. Да,
вы так... Хорошо, да. У нас телеграм-канал, напомню. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, где с самого начала программы мы запустили голосование. Как правильно готовиться к пенсии гражданину? Ну, понятно, что лучше по-всякому готовиться, но какой самый правильный вариант? Деньги откладывать? в банке, в подушке, я не знаю, куда еще. Деньги инвестировать в недвижимость, покупать золото, покупать акции. Второй вариант, третий вариант, в детей вкладывать деньги, растить детей, а они тебя будут содержать на пенсии. Четвертый вариант, просто работать и заработать право на хорошую государственную пенсию. Были вот такие варианты. Как вы думаете, какой самый популярный, Алексей Зубец?
Купить место на кладбище.
Такого варианта не было.
Это хороший инвестиционный инструмент, кстати.
Недвижимость.
А я вижу ответ, у меня экран.
Олег Буклемишев видит экран.
И очень жаль, что у вас действительно недвижимость и золото попало.
48% вы выбрали вариант инвестировать в недвижимость, золото и так далее. 20% откладывать деньги. 18% работать и заработать пенсию. 14% растить детей, и они будут содержать. Вот так неожиданно проголосовали наши слушатели.
Алексей Зубец. Если бы они знали, как растет быстро цена места на кладбище, они бы инвестировали в кладбищенские квадратные метры.
Олег Буклемишев.
Целые кладбища, даже не в одно
место. Это программа «Своя правда». Спасибо. Всего доброго.